Здравствуйте, в эфире программы 2024. Вы, возможно, смотрите ее на YouTube-канале «Живой гвоздь», возможно, слушаете в приложении «Эхо», на сайте «Эхо», или, может быть, даже на спутниковом ТВ, или в сервисе «Картина ТВ». В общем, сегодня мы поговорим со Светланой Ганушкиной, правозащитницей. Здравствуйте, Светлана Алексеевна.
Здравствуйте.
И я хочу вас спросить, что такое сегодня быть мигрантом из Центральной Азии в России, ну вот, 29 марта 2024 года?
Ну, это и до этого было не так легко. К сожалению, у нас очень терпеливый народ, но далеко не всегда терпимый к тем, кто хоть немного от него отличается. От каких-то стандартов, которых мы считаем своими. Поэтому это всегда было нелегко. Всегда было нелегко доказывать, так сказать, почему-то приходилось доказывать свою необходимость здесь, в России, хотя и бизнес, и практика показывают, что эти люди очень нужны. Но есть такая тенденция относиться к ним как к людям второго сорта. И они были очень давно уже в группе риска в отношении предъявления к ним обвинений. Какие бы ни совершались преступления, всегда оказываются виноваты наши мигранты. Мы знаем очень много случаев, когда... Ну вот у девушки отняли телефон, например, да, она сообщила в полицию, вышли на улицу, первого попавшегося мигранта взяли и... В общем, ее принудили сознаться, признать, что это тот человек, который ее ограбил. И они часто оказываются беззащитными. Прежде всего, это относится к таджикам, ну, потому что тут есть какое-то и свойство их собственной культуры и менталитета. Это люди довольно покорные. Их очень трудно даже инициировать к тому, чтобы сопротивляться. Вот приходит человек, говорит, что у него отобрали паспорт. Ну, известно, и на паспорте написано, что его нельзя отнимать. Тогда начинаешь объяснять, что можно этому сопротивляться, мы напишем там заявление и так далее. Человек слушает вот это все, как-то проникает, потом он говорит, они просят 500 рублей. Но я опять начинаю объяснять, что есть, что они поступают незаконно, что платить 500 рублей не за что. Все это выслушивается. Ну вот они просят всего 500 рублей. И в конце концов сдаешься, передаешь ему эти 500 рублей, черт с ними, но человека надо как-то, как ему помочь и успокоить. И вот эта вот их такая безответность часто служит в некотором смысле провокацией к тому, чтобы те, кто готов этим пользоваться, этим пользовались. Поэтому быть вот мигрантом довольно трудно. И в обществе не воспитывается к ним уважение. И бесконечные разговоры и со стороны наших милых националистов, и правоохранительных органов, и вообще в обществе бытует такое мнение, что они отнимают работу у людей, что они, в общем, не нужны, что можно было бы справиться своими силами. Хватит кормить Кавказ, хватит кормить мигрантов, да, ну, вот и так далее. Внедрим границы, пограничные контроли, визы с Центральной Азии. И много-много всяких таких идей, которые как бы преподносятся как защита местного населения. На самом деле это не имеет ни малейшего отношения к защите местного населения. Ни у кого они работу не отнимают. Проводились многие эксперименты, когда, ну вот утверждают, их не берут на определенные должности, ну по определенным причинам, можно меньше платить и так далее, и так далее. Ну вот объявляется вакансия там дворника, садится человек на телефон, по всем этим вакансиям звонит и говорит, я москвич, ну вот мне сейчас надо как-то перекантоваться, у меня высшее образование, но я готов поработать дворником. И в 100% случаев человек слышит ответ. В понедельник с трудовой книжкой. То есть на самом деле никакой работы они не отнимают москвичей. Москвичи просто действительно реально по понятным причинам не хотят сейчас работать на таких должностях. Это было всегда. Работа на стройке, на сельхозработах. И огромная армия нянь и сиделок с нашими детьми и с нашими старыми людьми, причем очень трогательная забота, очень преданные вот эти вот няни и сиделки. И вот сколько я знаю таких людей, они очень действительно всегда хорошо помогают, и они настроены на эту помощь и так далее, и так далее.
Светлана Алексеевна,
пример очень старый, да, уже, правда, когда вдруг какая-то началась борьба в доме, большом-большом корпоративном, даже не доме, а комплексе. Там консьержами и дворниками работали жители Центральной Азии. И вдруг кому-то пришло в голову, что, наверное, они распространяют наркотики. Вот идея эта пришла просто потому, что они собираются, а поскольку они не пьют, ну, что еще собираться, если русскому человеку собраться, видимо, только выпить, они не пьют. Ну, наверное, там наркотики. И несколько семей, несколько жителей этого дома написали такое заявление в полицию. И дом восстал. Просто собралась такая группа, которая стала в защиту этих своих вот помощников по дому. И когда мы помогли с адвокатом, все это благополучно кончилось. И когда я потом спросила, а почему вы так за них вот так боретесь? А мне председатель этого кооператива, который, собственно, организовал эту борьбу, она сказала: понимаете, с тех пор, как они у нас работают, у нас не стало неухоженных стариков. Я спрашиваю: и что, старики им платят? Она говорит: ну, знаете, иногда дают что-то, но они ничего не требуют. Это просто элемент культуры. Если есть рядом старый человек, ему помочь. И, в общем, это пример, которому можно следовать.
Светлана Алексеевна, а после теракта, как ситуация изменилась для них? И всегда ли так она меняется после подобных событий?
Знаете, это зависит от региона, очень зависит от региона. Вообще, как после каждого теракта мы с ужасом ждем. Вот первое – это сочувствие жертвам, конечно, и всяческое соболезнование, ужас от того, что произошло. Но уже вот вторая мысль – это сейчас начнется охота на мигрантов. И у нас прибавится подопечных. Это было из раза в раз. Это было, когда были террористические акты в Москве, в метро. И вот я должна сказать, там метро на Пушкинской, мой муж должен был в то время, когда произошел взрыв, встречаться со своим приятелем. И вместо того, чтобы думать, первая мысль у меня была: ну вот сейчас к нам пойдет поток. И поток пошел. Слава Богу. Тогда ничего ни с кем из членов моей семьи плохого не случилось. Но вот это бывало всегда. Я бы даже сказала, что сейчас это может быть в меньшей степени. Может быть, сыграла роль то, что вот эти жуткие кадры задержания, которые вообще на всех произвели такое безумное впечатление, какого-то безумия, жестокости, я не знаю, в Средневековье, не жила в Средневековье, несмотря на свой возраст, не могу точно сказать, что и как там делалось, но у нас принято считать, что это, ну, современному миру уже не свойственно. Те издевательства, которые позволяли себе сотрудники полиции, конечно, много говорят скорее о них, чем о тех, кто подозревается в терроризме. Когда человек уже у них в руках, какой смысл это, в общем, запрещает конвенция? Ну, мы сейчас вышли из Европейской конвенции, но Декларацию прав человека мы подписывали и согласны с ней, и обязаны ее выполнять. И запрет на пытки сохраняется и в нашем законодательстве. А уж на просто такое измывательство, которое не имеет никакой цели. Вот бывает так, что пытка, ну, она как бы оправдывается. Я не говорю, что я готова ее оправдать, но оправдывается тем, что можно получить информацию, важную, правдивую информацию. Ну, известно, что правдивая информация таким образом не получается, но то, что там происходит, это даже не имеет никакой цели. Это просто издевательство и истязание абсолютно неоправданное, и просто говорит о том, что это садисты, эти люди, которые это делают. И на этом, мне кажется, правоохранительные органы должны обратить внимание. Они должны воспитывать своих сотрудников и в знании закона, и, в общем, наверное, должен с ним работать психолог с ними, чтобы не оказывалось там и проверять при приеме на работу, чтобы там вот садистов таких, которые просто готовы истязать ради самих истязаний, получают это удовольствие, они должны быть, их не должны принимать на работу. Ну, а то, что сейчас происходит, ну, конечно, мы это ждали и предполагали. Но надо сказать, что, во-первых, это очень зависит от региона. То есть я делаю вывод из этого, что какой-то общей инструкции нет. Идут проверки, это можно понять. Но проверки и жестокое обращение – это разные вещи. Вот начиная со вторника к нам обращаются люди. Не могу сказать, что их много, но целый вторник, можно сказать, я занималась одним конкретным человеком. Это небольшой поселок, не буду его называть, под Москвой, куда забрали человека, которым мы занимаемся уже последние 15 лет. К сожалению, не так успешно, как хотелось бы. Ему следовало бы в дом посидеть, он обычно сидел дома, его жена работает, хотя у них четверо детей, и она они с трудом, семья справляется с жизнью, но тем не менее, жена и дети уже российские граждане. Его забрали, в отделении полиции небольшом было кроме него еще три человека, и вот жена меня все время информировала о том, что происходит. Проверили документы у тех других, оказалось, что документы в порядке, их постепенно одного за другим выпустили. Потом занялись нашим подопечным, звонил адвокат, объяснял его ситуацию. В какой-то момент жене сказали, что его будут депортировать. Она рыдала мне в трубку, я ей сказала, что надо идти рыдать туда, мне в трубку рыдать бессмысленно. Она действительно пошла туда, показала свой паспорт российский, показала паспорта своих детей. И, в общем, через некоторое время его отпустили даже без протокола. Доходят сведения, что гораздо жестче все проходит в Петербурге, что людей забирают, что в результате этих проверок людей забирают и тут же оформляют депортацию, чуть ли не тут же везут депортировать, немедленно выполняют это решение о депортации, не давая его обжаловать. Ну и из других регионов тоже приходят сведения, что жестко из разных, но в основном все-таки достаточно спокойно.
А почему Петербург такой особенный? Я вот действительно читаю по телеграм-каналу «Эхо новости», что там адвокат первого отдела рассказывает, что буквально прямо сразу в аэропорт Пулково едут несколько автобусов задержанных, в отношении которых принято решение о выдворении, и прямо вот задерживают, везут в аэропорт.
Это вы говорите о каком регионе?
О Санкт-Петербурге.
Вот, да-да-да. У меня такая же информация о Санкт-Петербурге. Но в Москве вот отмечали люди, которые побывали недавно в судах, и они отметили, что прямо сначала действительно многих вывозили и оформляли протоколы, но это спало, и сегодня с утра уже не было вот этих массовых выдворений, суды были пустые. И это, конечно, приятно слышать. Я понимаю, что все-таки какой-то мере, по крайней мере, разумное оказывается выше, чем вот такой инстинкт найти виноватых и быстро-быстро с ними расправиться. Ну, в порядке мести, можно сказать, потому что определяется же чисто физиономически, что это за люди, если они похожи на тех, кто предполагаемо совершил преступление, что их можно наказывать. Ну вот эта идея, которая довольно распространена, но она сейчас, в общем, не так очевидна, как бывало в других случаях. Когда нам Лужков, например, Лужков заявлял, что он слышит, что он чувствует чеченский след. Вот это меня всегда восторг привел. Чувствует, каким органом, интересно, это можно почувствовать. Ну
вот мы сейчас говорим с вами о тех, кто на уровне региона имеет власть, и на уровне федеральном уровне имеет власть. А что, если мы поговорим о просто людях? Потому что мы в эти дни увидели, в общем, какие-то сообщения в соцсетях, что людей разных национальностей, но азиатской внешности в метро преследовали, еще что-то. Что тут можно сказать?
Ну, тут можно сказать, что все зависит, конечно, от того, как ведут себя средства массовой информации и как настраивается население. Я уже говорила, что терпение в нашем народе огромно, а терпимость не слишком велика. И если настраивать против вот этой группы, люди отчасти канализируют свою неудовлетворенность тем, что происходит с ними и происходит в их жизни, на вот эту вот группу, которая сейчас, оказывается, как бы виноваты вот в том, что происходит в стране. Но при определенном подходе, при, ну как, общество должно воспитывать. Кто кого должен воспитывать? Власть общества или общество власть? Вот. Поскольку есть очень большие возможности у представителей власти, а у нас, как у представителей общества, все меньше таких возможностей. Вы знаете, я вот всегда вспоминаю, как вот в те же чеченские войны мы давали пресс-конференции в больших залах, и у нас были передо мной все микрофоны стояли. Первый, второй канал, НТВ, и все это передавалось по телевидению. И, конечно, это смягчало отношение к людям, и мы могли влиять на общество. Сейчас, к сожалению, гораздо меньше у нас возможностей, особенно у нас, у иностранных агентов. Мы еще ошельмованы вот этим вот названием. Вот. А власть канализирует, еще раз скажу, канализирует недовольство в отношении, в направлении, так сказать, уязвимых групп населения. И это всегда и прежде всего мигранты. Ну, к сожалению.
Светлана Алексеевна, да. Но
если
тем не
проводить
менее,
определенную работу в школах, в вузах, и много и понятно говорить о реальной ситуации, приводить реальные цифры. Мы же постоянно слышим о преступности среди мигрантов. Мы это слышим постоянно. И достаточно открыть сайт Министерства внутренних дел и посмотреть статистику, а сейчас еще и прокуратура публикует эту статистику, мы увидим, это от 2 до 4%.
Да, но при этом генеральный прокурор заявляет другое. То есть, несмотря на ту статистику, которую они сами публикуют,
да,
он сказал, что там рост и все такое.
Причем я даже убедилась, что бывает, когда они в это верят. Я когда-то была у руководителя Следственного комитета, Следственного управления Следственного комитета России в Москве. И вот мы защищали тогда рабов, так сказать, было такое рабское дело. И вдруг он оборачивается к своему помощнику и говорит, что вот они их защищают так? Ты скажи мне, сколько, какое каждое изнасилование совершают мигранты? И этот помощник на голубом глазу говорит, да почти каждое. Я говорю, как, вообще все? Да почти что так. Я говорю, ну это же неправда. Да что неправда? Принеси мне, у меня вот статистика на столе, прямо передо мной лежат статистические данные. Помощник идет, приносит ему эти статистические данные, которые лежали у него на столе. Он знал, они действительно открытые, лежат у него на столе. Он читает их, смотрит, он краснеет, бледнеет, поднимает на меня глаза и говорит, ну да. В общем, по России там сколько-то, я не знаю, 5-6%, по Москве больше. Да, вы правы. Ну вам их что, не жалко? Изнасилованных женщин. Мне жалко изнасилованных женщин. Но я не хочу, чтобы в этом обвиняли тех, кто это не совершал. Угу. Чтобы вот создавалось вот это вот впечатление, что это относится, что это преступление, которое свойственно именно какой-то конкретной группе людей.
Светлана Алексеевна, но тем не менее нельзя, наверное, отрицать, что вот как раз в этой униженной группе гораздо легче найти кого-то, кого можно завербовать на совершение подобного преступления.
Вы знаете, я никого никогда не вербовала ни на что. Мне трудно сказать, так ли это на самом деле. Все-таки для совершения такого преступления, как террористический акт, я думаю, что эта группа не определяется. Для этого надо иметь склонность. Ну, во-первых, для того, чтобы взять в руки автомат и куда-то идти, нужно по меньшей мере владеть этим оружием. Мне кажется, это ясно. Чтобы заставить человека, инициировать его к тому, чтобы взять автомат и идти куда-то стрелять туда, где сидят невинные люди, которые пришли на концерт, это, конечно, это не определяется, так сказать, согласие на такой акт не определяется самым ничтожным и жалким положением. Почему это легче, я не знаю.
То есть вы не согласны с теми экспертами, которые говорят, что во многом
террористические акты совершаются, как правило, по идеологическим причинам. И для этого нужно иметь что-то такое в сознании, как что-то внушенное идеологически, или иногда это люди, которые сами пострадали и потерпели много унижений и готовы идти, так сказать, мстить человечеству. Кроме того, очень часто это же террористы-смертники. В этом вот смысле я хочу очень сказать о том, что смертная казнь, введение смертной казни, чего вдруг потребовали наши депутаты, вспомнили о том, что существовала такая... Верните нам ее, как Жданов, по-моему, Сталину, да, писал, если я не ошибаюсь. Верните нам ее, любимую, родную. Вот. И вдруг они тоже оказались в такой роли. Она не помогает улучшить обстановку. И к террористическим актам это уж точно не имеет отношения, потому что они очень часто совершаются смертниками. И, возможно, люди, которые идут на террористические акты, даже если они сами не смертники, они все-таки понимают, что для них это может плохо кончиться. И эти деньги, которые они получают, может быть, это для них важно, но скорее не для себя лично, так сказать. Возможно, говорить об этой группе как о группе больше склонной к насилию. Гораздо больше насилия совершается над мигрантами, чем самими мигрантами.
Конечно.
Это тоже известно из статистических данных.
Именно об этом как раз говорят некоторые эксперты, что из-за того, что многие мигранты оказываются практически в рабском положении и не видят выхода из этой ситуации, вот идеологическая обработка их, да, дает иногда вот такой результат.
Возможно. Но все-таки нужно иметь склонность к этому, и это, конечно, далеко не массовое, так сказать, свойство. Не думаю. Я не думаю, что это так.
Но говоря тогда о том, какие рецепты выписываются. Вы уже сказали об этой смертной казни. Еще один распространенный рецепт – это визовый режим со странами Центральной Азии.
Знаете что, по поводу визового режима. Я об этом визовом режиме говорила с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот так получилось, что я раз шесть или больше даже встречалась с Путиным не лично, но в достаточно узком кругу в составе Совета по правам человека, когда я участвовала, даже потом, когда собирались правозащитники, почему-то нас пригласили на встречу с Владимиром Владимировичем, когда мы уже не были членами Совета, просто правозащитников. И Владимир Владимирович был, наверное, где-то, может быть, 2006-2005 год. Он сказал, что надо бы ввести визовый режим. Я на это возразила, что визовый режим можно вводить только тогда, когда есть реальная граница. Когда физически есть реальная граница, которая не дает возможность проникнуть в страну иначе, как через пункты пропуска через границу. Если ситуация с границей такая, что в километре от этого пункта можно границу свободно пересечь, то введение визового режима приведет только к тому, что люди будут переходить там, если им будут отказывать в визах, и у нас увеличится армия нелегальных мигрантов. Легально прошедший без визы через пункт, он фиксируется, у него дальше есть определенные обязанности, а нелегал дальше исчезает из видимости государства. Не думаю, что это разумно. Границу до сих пор не построили, как тогда мне почему-то ответил Путин, некому поручить. Ну, я ему очень сочувствую, конечно. Если бы он поручил это нам, я думаю, мы бы нашли специалистов. Как это так, некому поручить строить границу? Подумаешь,
ну, вы знаете, насколько все-таки граница, ну, если мы говорим о Центральной Азии, это в первую очередь российско-казахстанская граница, одна из самых длинных, а по некоторым оценкам самая длинная граница в мире вообще.
Да.
Тем не менее, оборудованная
больше, чем
в 2006 году.
Ни к чему хорошему это не приведет.
Да, Светлана Алексеевна, она все-таки гораздо более строже охраняется, чем... Она гораздо строже охраняется, чем в 2006. И там ловят периодически тех, кто нелегально ее пересекает. Более того, там теперь еще и такое соревнование. Какого-нибудь рыбака на реке может отнести чуть дальше, его, соответственно, пограничники хватают и как нарушители границы.
Ну, знаете, многих хватают, но многие переходят.
Наверное.
Так что, да. Пока граница не будет настоящей, Ну да, всегда есть планы, когда сколько нужно человек отловить, это мы знаем, все это делается компаниями. И если некого выловить, то придумывается что-то. Так что все зависит от установок, которые даются тем людям, которые эту границу охраняют. Ну, они могут и где-то рядом половить. Но в целом, без нормального физического существования границы, введение визового режима абсолютно бессмысленно.
Но правильно ли я вас понимаю, Светлана Алексеевна, что если такая граница будет, вам кажется, эта мера не бесполезная?
Нет, мне кажется, она бесполезная. Все равно. Она на самом деле, границы все больше и больше перестают играть какую-то роль в жизни человечества, как мы знаем. Мир становится все меньше. Мы все понимаем, что мы, в общем, живем в едином мире на одной маленькой планете. Она делается благодаря связям, которые сейчас возникают, и скоростям передвижения. Она делается совсем маленькой. И все меньшую и меньшую роль играют вот эти пограничные границы, и совершенно другое уходит на первый план. Это международное право, взаимоотношения между людьми, воспитание общества и так далее. И при том, что человек, который, в общем, от природы лишен инстинкта не убивать себе подобных, и при этом от природы лишен таких физических, физиологических средств убийства, создал такую систему взаимного уничтожения, которая, конечно, не каким-то львам, тиграм, коршунам и прочим животным сильным и близко от них не была. И мы вообще находимся в период очень страшный, когда у нас есть возможность уничтожить не только человечество, но и вообще все живое на планете, чуть ли не, собственно, нашу планету. И мне кажется, нам всем нужно об этом думать, как сохранить жизнь, как сохранить человечество и сохранить культуру для будущего, для будущего человечества. Иначе это все может просто закончиться в несколько ближайших поколений. И это серьезный вопрос. Это то, о чем люди должны думать, и то, о чем должны думать представители власти, потому что очень многое зависит от них и от тех культурных принципов, которые они вкладывают, так сказать, в свою деятельность и в наши головы с помощью средств массовой информации и других методов. Это огромная ответственность.
Почему, на ваш взгляд, идея визового режима так популярна в России?
Что, простите, не слышу?
Почему идея визового режима со странами Центральной Азии вызывает такое воодушевление?
Она простая. Ну, она просто вот за тривиальностью своей. Вот мы сейчас ведем визовый режим, все будет прекрасно. Она простая. Вот ее не осмысливают критически и не объясняют те, кто это предлагают. Ну, так же как, понимаете, ну вот с той же смертной казнью. Ну, кстати говоря, кто-то даже из руководителей государства сказал, что вопрос о моратории на смертную казнь отложен Конституционным судом. И это неправда. Он не был отложен. Он был отложен, когда обращение было в Конституционный суд, не помню, каким субъектом федерации, который ввел уже суд присяжных нас в Конституции, был мораторий на смертную казнь и есть до введения суда присяжных. И когда кто-то из какой-то субъект федерации уже ввел суд присяжных, был задан вопрос, а нельзя ли нам ее применять, вот нашему субъекту? Вот тогда он был отложен до того, как все субъекты федерации ведут суд присяжных. Это был, если я не ошибаюсь, это был 1999 год. А в 2009 году, когда уже появился суд присяжных, включая и Чеченскую республику, последний субъект, где он был введен, был снова задан суду вопрос, и суд ответил, что нет. За эти долгие годы, потому что прошло много лет с распада Советского Союза, с принятия Конституции, наше право научилось обходиться без этого способа наказания. А поскольку по той же Конституции мы не должны ужесточать наше законодательство, применять смертную казнь мы больше не можем. И мне кажется, что это была точка уже в этом вопросе. Она была поставлена Конституционным судом. Ну, мне кажется, что наши депутаты... Ладно, не будем о депутатах, не будем о грустном.
Давайте я напомню, что есть такой магазин shopdilettant.media, и там снова в продаже книга Владимира Пастухова «Как переучредить Россию» с открыткой от автора. Заходите и заказывайте. А я хочу вас спросить, Светлана Алексеевна, по поводу агентурной работы в среде мигрантов. Насколько, на ваш взгляд, у российских спецслужб получается грамотно работать с этой категорией людей, понимать, какие там настроения, и фиксировать угрозы, которые оттуда идут?
А разве они с ними работают?
Это я вас спрашиваю.
Мне об этом ничего не известно. Вообще, почему мне задаете вопрос о нашей агентуре? Я к этому никакого отношения не имею.
Я понимаю, мы стараемся, но я думаю, что вы представляете себе...
Когда к нам приходят мигранты, мы с каждым человеком говорим, мы объясняем им наше законодательство, мы объясняем, что они должны быть законопослушными, и наше законодательство устроено вот так-то и так-то, и как жить вот в условиях такого права, такого правового устройства. Но, к сожалению, нам, иностранным агентам, запрещено вести просветительскую работу. То есть устраивать уже массовые встречи для тех же самых мигрантов мы не можем. Чтобы это делал кто-то другой, я что-то этого не замечала. А так мы делали на День мигрантов, мы собирали людей, мы с ними разговаривали, мы устраивали детские праздники, мы старались объединить детей мигрантских и наших на наших праздниках. Это очень хорошо и легко получалось, надо сказать. Люди очень быстро. Причем речь шла не только о жителях Центральной Азии, которые в основном все еще говорят по-русски. У нас же особая миграция. У нас миграция людей, которые совсем недавно жили с нами в одном государстве. Или мы с ними жили в одном государстве. Они фактически все еще говорят по-русски, за редким исключением. И это вот по сравнению с тем, что получает Запад, это наше огромное преимущество, колоссальное преимущество. Мы этим не хотим пользоваться. Но даже когда это дети, скажем, африканские дети, дети между собой очень быстро находят общий язык. И я думаю, что это очень полезно. Но, к сожалению, мы могли это устраивать только в очень-очень небольших объемах. А надо было бы, чтобы это делалось повсеместно. Надо, чтобы это было политикой государства, чтобы это была национальная политика, чтобы это была миграционная политика. А у нас, когда мне задают вопрос, какой дефект нашей миграционной политики, я отвечаю, что самый главный дефект в том, что ее нет. Настоящей серьезной миграционной политики нет. Несколько раз писались документы, концепции. Эти концепции выбрасывались, писались новые концепции. Вот за 4 года президентства Медведева, в котором не знаю, что сейчас происходит, не с концепцией, а с самим Медведевым. Создавалась на очень высоком научном уровне концепция миграционной политики. Ее, кстати, уже придя очередной раз на должность президента, утвердил Владимир Владимирович. И буквально через очень короткое время ее выбросили в мусорный ящик и создали новую такую репрессивного характера, которая, правда, тоже не особенно выполняется, а выполняются последние директивы чего там нашей власти. Раньше партии правительства.
Понимаю. Но, Светлана Алексеевна, я ведь спрашиваю это во многом потому, что есть спецслужбы, и они должны предотвращать такие теракты. И, по идее, там должны быть какие-то информаторы или что-то. На ваш взгляд, почему не срабатывают какие-то сигналы? Почему такой теракт проворонили?
Вы имеете в виду сигналы о чем?
О том, что есть какие-то ячейки, о том, что может быть совершен теракт или что-нибудь подобное.
Знаете, что касается ячеек, у нас было несколько дел по всяким ячейкам, и я очень боюсь вообще таких слов, потому что, как правило, оказывалось, что никаких ячеек нет, а они есть только в воображении тех, кто их пытается разоблачить. И это были сфальсифицированные уголовные дела. Я знаю таких, к сожалению, очень много, когда придумывались, да, планы, придумывались планы якобы, ну, взорвать, например, кинотеатр Киргизии. Почему надо взрывать кинотеатр Киргизии? Для чего? Никто не собирался его взрывать. И вот это дело о готовящемся взрыве кинотеатра Киргизии, это, конечно, ужасное совершенно дело. Люди сидят по этому обвинению до сих пор, хотя никаких планов ни у кого не было. И вообще там, на самом деле, это вот в частности случай, когда, ну, фактически очевидно, просто очевидно, что это фальсификация. Потому что забрали людей. Это как в гостиницу прийти и людей, которые находятся в гостинице, объединить в ячейку. Вот это было приблизительно то же самое. Потому что речь шла о таком, об организации такой квартиры. Большая квартира была снята, и их вот эта съемщица просто-напросто в мечети предлагала там за очень небольшие деньги людям переночевать. И там был абсолютно текучий состав. Вот абсолютно. И до сих пор люди сидят, получившие больше 10 лет тюремного заключения по этому придуманному делу о намерении взорвать этот кинотеатр. И мы ничего не можем сделать, это совершенно ужасно. Причем там по-разному. Понятно, что там оказались мусульмане. Она была мусульманка, она сняла, пришла к мечети и пригласила мусульман. Вот, вот и все. Там за какие-то гроши совершенно, там 200-300 рублей на ночь койка. Там оказалось, например, три брата чеченца, и они все сели, все трое. И сейчас очень одним особенно мы занимаемся, потому что его уже в пенитенциарной системе очень прессуют. И это ужасно совершенно. Отец умер от инфаркта, мать в тяжелом состоянии, в общем, потому что людей просто не укладывается в голове. Они приехали на несколько дней по делам бизнеса, три брата, и вот оказались членами вот этой самой ячейки. Вот так разоблачаются ячейки. Вот это такой способ. Потому что, видимо, была дана инструкция разоблачить ячейки, ну вот таким образом их разоблачили.
А почему?
Если бы они пришли в другой день, там был бы другой состав. Вот и все. Потому что это были люди, которые на время приехали в Москву и остались там ночевать. А сама эта женщина, у которой чуть не 9 человек детей, тоже сидит.
Ух. А почему, на ваш взгляд, проворонили в этот раз?
Что почему?
Почему в этот раз проворонили?
В этот раз проворонили по разгильдяйству и халатности. И мне кажется, что это вот должно быть тоже расследовано, по меньшей мере тоже. Потому что, видимо, коллеги из спецслужб Соединенных Штатов и Великобритании, если я не ошибаюсь, предупреждали наших о том, что соответствующие наши спецслужбы, о том, что готовятся теракты. И после того, как спецслужбы, очевидно, на это никак не среагировали, это придали гласности. То есть мы все это слышали. Уже после того, как вместо того, чтобы сказать спасибо, мы приняли меры, мы это услышали громко, как публичное заявление, и услышали от наших руководителей, что это то ли провокация, то ли шантаж. В общем, как-то это обругали их всех за это, и все. Даже если они на минуточку подумали, что это может быть шантаж, они должны были принять меры. И они должны были охранять все вот эти вот залы, где собирается много людей. Эта самая Росгвардия должна была быть туда направлена. Их много. Они, конечно, у нас очень нежные. Они душевно и физически страдают, если в них стаканчик бросить. Вот. Ну, значит, нужно было хорошо их амбудировать так, чтобы стаканчик на них не производил такого пагубного действия. И они должны были охранять. И это нельзя было поручить исключительно охране самого зала, потому что она, в общем-то, настроена на то, чтобы, может быть, там бороться с каким-нибудь хулиганом или пьяным человеком, который там устроит дебош. Но они, конечно, были не готовы к тому, чтобы сопротивляться террористическому акту. Кто-то, они повели себя по-разному, как я понимаю, охранники. Кто-то очень смело себя повел, но они не были вооружены и, в общем, защищались огромным тем, тот, кто не сбежал и не спрятался. Они, конечно, очень рисковали жизнью, потому что они не были вооружены и не имели тех средств сопротивления, которые у них должны были бы быть. И вся охрана должна была быть усилена, и это была обязанность государства. Наши спецслужбы этого не сделали. Вы знаете, сейчас вот на границе проверяют очень... Было распоряжение даже правительственное о том, чтобы проверять паспорта и не допускать в Россию. Причем это какая-то странная такая акция, не допускать. У нас есть возможность, так сказать, запретить въезд, но это принимается в судебном порядке или какими-то министерствами и ведомствами, но не на самой границе. Люди, которых считают нежелательными в России, и их не впускают в Россию. А тут это просто никакой такой нежелательности, ни в какой базе их нет, а просто пограничник проверяет что-то, и по-своему, видимо, это не генерал, не полковник какой-нибудь, а небольшой чин, и он в личном качестве, так сказать, ну, не в личном выступая, но он единолично решает, что кого-то нельзя пустить на территорию России. Это проверяются украинские паспорта. Чудовищные совершенно истории, когда женщину, которая с 17 года здесь с ребенком и замужем, не впустили, у нее был вид на жительство. Студента, который здесь учился, не впустили, когда он пытался въехать, тоже по каким-то совершенно необъяснимым причинам. И на все наши запросы отвечают, что на границе было признано, что этот человек представляет опасность для обороноспособности Российской Федерации. Вот вы представьте себе, да, женщина 80 с лишним лет, которая жила у дочери, выехала, возвращается к своей дочери. Ее не впускают и пишут, что она представляет опасность для обороноспособности. Слушайте, а что у нас с обороноспособностью? Я бы, например, задала этот вопрос министру обороны. Если у нас такие люди, такой контингент, так сказать, мигрантов, может представлять опасность для обороноспособности, у нас точно с ней что-то не в порядке. И как это вообще возможно? Вот такие проверки, это компании, совершенно очевидно, что они тоже получили какие-то, ну, то есть мы даже знаем документ, по которому они действуют, и они должны выполнять какой-то план и останавливать, кого попало. И на таком уровне такое решение ни в коем случае не должно приниматься, не впустить человека в Российскую Федерацию. Ну вот, к сожалению, вот так вот работают эти органы. А когда надо зал охранять, когда серьезно надо отнестись к предупреждению, считаете вы эти государства дружественными или не считаете? Если коллеги по профессии вас предупредили, ну, отнеситесь к этому серьезно. Поймите, что есть какая-то вероятность, по крайней мере, того, что это произойдет. И примите меры. Честно говоря, мне кажется, это совершенно... совершенно невозможным, чтобы вот такая была реакция и такое полное отсутствие желания предотвратить предполагаемый террористический акт.
Светлана Алексеевна, а когда-то украинская, ну, если говорить о трудовой миграции, как раз украинская ее составляющая была самой большой в доле этого рынка.
Да.
А что сейчас?
Ну, сейчас кто-то, кто успел получить там вид на жительство и что-то еще, здесь живут. Но вообще, конечно, мы почти этого не видим. Мы видим только тех людей, которые сюда были перевезены с территории, где шли военные действия. И они к нам обращаются. И вначале был огромный, совершенно колоссальный поток, потому что их сюда вывезли. Ну, я не могу сказать, что их вывезли насильно. Но что не добровольно, это можно сказать определенно, потому что не было второго варианта. Может быть, никто это не заставлял физически, я не знаю, я не слышала таких историй, чтобы вот кого-то прямо... То есть это просто шло организованно, и все. И люди,
а какое к ним отношение?
В Россию могли уехать, но вначале, когда они приехали, им обещали по 10 тысяч на человека, так сказать, для начала... Ну, это была огромная процедура бюрократическая, двухэтапная. И вначале они просто к нам приходили за какими-то деньгами. Если наше государство им обещало 10 тысяч, мы могли давать только по 5 тысяч на человека. Ну, немножечко меньше структура, чем правительство Российской Федерации. Да. Но, тем не менее, мы тогда собрали очень большие деньги под это дело. Очень многие люди хотели помочь и помогали. Сейчас у нас гораздо меньше поступлений, а тогда это был просто действительно большой поток поступлений. Ну вот, и мы старались людям помочь.
А какое они встречают отношение к себе от других людей?
Вы знаете, отношение других людей, вот, ну вот то же самое, что, понимаете, вы спрашивали, что сейчас с жителями Центральной Азии. Да, я слышала, что врача, детского врача, педиатра обругали в транспорте две милые девушки за то, что он таджик. Бывают такие вещи. Бывают вот такая настороженность. Я это видела, кстати, не только в России. Я когда-то помогала уехать за пределы России чеченской женщине, которую стали преследовать, потому что она обратилась в Европейский суд в связи с убийством ее мужа. И она, ну, такая мусульманка, в общем. Понимаете, когда человек теряет самоидентификацию, он находит ее в чем-то другом. Вот не стало этой советской самоидентификации, стало трудно уже, потому что ее преследовали на ее родине. Такой очень принятый у чеченцев, очень так, в менталитете очень твердо сидящий чеченская самоидентификация. Угу. Редко приходится на вопрос «ты кто?» услышать «я русский». Но если вы спросите чеченца «ты кто?», вот кому ты себя относишь, первое, что он скажет «я чеченец», все остальное будет вторичным.
Россияне в основном по профессиональному признаку отвечают.
Да, ну вот, да, по своей этнической принадлежности, да. А я на вопрос, какой я национальность, отвечаю, не имею. 26-я статья Конституции Российской Федерации. Вот. Так вот, я эту женщину, очаровательную молодую женщину, двумя маленькими детьми, мы провожали, она уезжала из России. И на ней было вот этот вот в костюм, мусульманские. Она себя переидентифицировала как мусульманку, чего раньше не было. И она вот то, что называется, покрылась, она надела. Причем у нее был такой персикового цвета этот самый костюм. Она, ну, я не знаю, просто прелестная была в этом костюме. Очень хорошо выглядела. Так вот, мы ее провожали в Европу, а от нее европейцы, которые шли на тот же самолет, шарахались. Понимаете? То есть они предполагали, что, возможно, эта женщина с двумя детьми окажется террористкой. И нам даже пришлось некоторым объяснить, что они едут не с террористкой. Понимаете? Это, конечно, вот этот страх, который рождается в людях, он и понятен, с одной стороны, и его очень трудно, наверное, контролировать. Ну и потом... Если от этой группы можно ожидать того-то и того-то, зачем нам нужна эта группа? То, что они не все такие, это не важно. Важно, что такие выходцы из этой группы. Вот такая логика. Она, может быть, не формулируется так четко, да, но она проявляется вот в этом страхе именно определенной группы. Поэтому общество по-разному ведет себя. Но когда... вы сталкиваетесь с этими людьми лично, это все, как правило, проходит. И в целом, мне кажется, что мы не ксенофобный народ. В общем, Россия всегда принимала очень много мигрантов, и, в общем, люди адаптировались, и у Пушкина африканская кровь есть, как мы знаем, да? И некоторые африканцы вообще считают его своим поэтом, и даже несколько африканских стран за это ссорятся до очень серьезных конфликтов. Это Камерун и Эфиопия. Очень серьезные отношения.
Светлана Алексеевна, последний вопрос по поводу тех представителей тех национальностей, которые входят в состав России. На ваш взгляд, насколько для них меняется сейчас правила игры в России, когда как раз этот тезис «я русский», да, становится частью важного пропагандистского посыла? Когда это везде поется, насаждается и так далее.
Да, это так. Эта идея, да, сейчас становится привлекательной. Я русский, и русский национализм, как кто-то сказал недавно, что его не существует в природе. Но это было бы очень странно, если бы почему-то его не существовало. Этот национализм есть почти любой.
Кроме русского.
Да. Но при этом власти используют эту идею ровно до тех пор, пока эта идея не становится политической. И ее носители не претендуют на политическое влияние в стране. Как только они чувствуют, что эта группа представляет какую-то конкуренцию, вы знаете, что многие представители, так сказать, русского национального движения сидят в тюрьмах. Кто-то за дело, а кто-то и совсем нет. Так что до поры до времени можно быть русским националистом. Пока главный, так сказать, пока признается та власть, которая есть сегодня.
Но это националисты. Та группа.
И я бы словами Медведева, когда он был президентом, сказала «корпорация». Я впервые вот это вот услышала именно от него, когда он сказал, что трудно принять оправдательный приговор судье, потому что он таким образом противопоставляет себя прокуратуре и следствию, с которыми связан профессионально, психологически и корпоративно. Честно говоря, я просто обалдела, что называется, когда это услышала, потому что это смертный приговор в судебной системе российской, произнесенный президентом.
Но это был другой
Медведев.
Он,
видимо, этого сам не ощущал. И эта цитата до сих пор на кремлевском сайте висит. Можете прочесть, я ее не придумала. Но очень часто цитирую.
Это был другой
Потому
Медведев.
Что это очень интересно.
Он изменился с тех пор.
Ну, Медведев изменил, мне кажется, что там что-то, что требует уже участия врача.
Но все-таки вы сказали о националистах. А что с представителями этих народов? И что с ними внутри республики, как они себя чувствуют, живя в Москве, Петербурге и других городах, когда кругом вот это «я русский» становится почти государственной идеологией?
Да. Ну что, люди не то чтобы сами считают себя вторым сортом, но они ощущают это отношение других. А дальше каждый уже реагирует по-своему, пока не начинаются вот эти вот всякие операции, акции антимигрантские и так далее, когда ловят людей чисто по физиономическому принципу, выделяя из толпы. Дальше каждый решает это для себя. Кто-то тоже говорит «я русский», кем бы ни были его предки. Но почему нет? В конце концов, что такое русский? Что значит быть русским? Ну вот опять же, Пушкин русский? Русский. Дюма, у которого тоже африканские корни. Ну, этот самый главный француз, по-моему, для всех на нас, правда? У него даже фамилия африканская. Это же фамилия его матери, которая была... Ну, не матери, а бабушки, видимо, да? Которая была африканкой. Ну вот, по-разному люди себя идентифицируют, и окружающие идентифицируют. А некоторые, в основном, люди... с комплексами. Вот. Для них это, так сказать, приводит к тому, что они считают себя, ну, считают, что это мое основное достоинство – быть русским. Да? Мне для этого ничего не нужно было сделать, но вот я русский, поэтому я уже лучше. И относятся с пренебрежением к людям других национальностей, которые, конечно, это чувствуют и когда это в обществе начинает доминировать, это, конечно, очень страшно. Я очень надеюсь, что у нас это еще не произошло.
Светлана Ганушкина была у нас в эфире. Спасибо большое, что вышли на связь и ответили на вопросы. Я
желаю
поставить
лайк
трансляции. Да. До свидания.
Всего доброго.